Была замечательная история про одного из Гдулей Исраэль. Я боюсь наврать имя. Один из Гдулей Исраэль тоже был, по-моему, Руши в Каменец. Ой. В конце позапрошлого века он тоже был женат, не было детей, и он женился, правда, ну, по тем временам там раньше люди уходили, ему было к 70. И он женился, там тоже была интересная история. Девушка, она была сиротой, она была поздним ребенком, единственным у родителей. И они всю жизнь мечтали, как они ее выдадут замуж, Таламид Хахама, были очень обеспеченные люди, прямо вот у них была цель, что они хотели мальчик, всю жизнь не получилось, но вот они мечтали, что она... И она осталась сиротой, и потом и деньги ушли на их лечение, и она очень хотела Таламид Хахама. А в те времена с Таламид Хахама выходили только богатые невесты, чтобы их содержать, так принято было. А все, кто не очень богатые, выходили, естественно, просто за работающих. И она отказывала, и она чуть ли не сама к нему Шадханим послала, что вот она хочет с ним жениться, ей было чуть ли не 18, ему было к 70. И он женился с ней, и у них родился сын. И когда на брите, а он считался по тем временам круче, чем в наше время 90-летний, то есть это прям был очень взрослый возраст. И, значит, брит, и съехались все к долям того времени, все великие того времени съехались. Он великий, у него первый сын в таком возрасте. Все были в шоке, и все съехались. И вот такое что-то торжественное. И, значит, кватер идет забирать у нее мальчика делать брит, она не отдает. Ему говорят, она не отдает мальчика делать брит. И он спрашивает, что такое. Ему говорят, что, значит, она хочет с ним поговорить. И он с ней встречается, она говорит, я не дам мальчика, если ты мне не дашь обещание. Он говорит, какое обещание? Дай мне обещание, что ты со мной будешь на его свадьбе, ты со мной будешь у него под хупой. Или не дам ему делать брит. И он сказал, что я буду молиться, чтобы быть с тобой с ним под хупой. То есть это тоже такая романтическая, на самом деле. Да. И известно, что он умер во время Шева Брахот, этого мальчика. То есть они вырастили его, обучили. И вот когда женили, он стоял с ней под хупой и в течение недели умер. То есть, ну, ему было уже там по тем временам, представляете, к 100. По тем временам вообще. А вот. Так что не в первый раз у нас такое. Уже не говоря про то, откуда мы вообще все произошли. Но да. Всевышний умеет. Окей, хорошо, дорогие дамы. Продолжаем. Шалом. Да. Шалом, очень приятно вас видеть. Но все равно, Гаухар пишет, вам люди умиляться. А с другой стороны, все равно очень, да, каждый раз приятно. Особенно в такие исторические периоды, как сейчас. Тем более приятно. Окей. Мы переходим к третьей части, той части нашей книги, которая говорит про шабатнюю свечу. Безрата Шемда Ястера Фингель. Да, напоминаю, что мы учим Ойлера Хейлера, Шлязингера. И те, кто с книжкой, мы на 145-й странице. Продвигаемся прям, ух, стремительно, я бы сказала. Анешама шнатати бахем круя нер. Да, и вот мы в первой главе третьей части, большой третьей части. На иврите очень много вот этих разделяющих слов, что-то у меня русского не хватает для более точного перевода. Третья часть, третья система, первая глава. О, я смогла. Называется цитатой из Масехет Шаббат. Нешама шинатати бахем круя нер. Душа, которую я дал в вас, зовут свеча. То есть, как вы понимаете, всех как-то зовут. Меня Эстер, очень приятно. Бати вас, бати. И мы знаем, что, и все знают это вот выражение «шемза нешама», «имя – это душа». Обычно мы его очень просто объясняем, что значит, что имя – это душа. Обычно мы объясняем, ну, вот поучи буквы имени, и что-то поймешь про сущность человека, про его характер. В имени отражается душа, или там имя влияет на душу. И это не точно. Это очень поверхностно, потому что душа, она построена именем. То есть душа, она построена из определенных букв. Когда Адам решен, когда первый человек видел там животное или видел явление, он, первый человек, он был настолько высокого уровня, что он видел мир насквозь, и частично это выражалось в том, что он видел как формулу, ну вот как молекулярную формулу, из каких букв эта сущность построена, и он называл эти буквы. Там, поэтому, когда мы с вами когда-то давным-давно учили буквы, мы говорили, а что если это первая буква в имени, или вторая, или третья, да, потому что там это прям вот формула-формула совершенно. И поэтому мы говорим, для того, чтобы понять любую вещь, нужно понимать его имя. Поэтому если люди, например, там, во времена храма могли знать имена ангелов, то они могли менять любые силы природы, потому что если знаешь имя, ты можешь влиять. И у души, соответственно, тоже есть имя, то есть она не просто... Душа – это сущность, а у нее есть имя. И имя души – Нер. То есть так зовут душу. Мы с вами стараемся очень... Я на этих наших встречах стараюсь очень максимально, как я могу, просто объяснять очень непростые вещи. И если приходят какие-то вопросы, то мы идем дальше. Если нет, то значит понятно или там достаточно. Потому что все равно мы же не кабалу учим, да. То, поехали. Мы на 145-й странице. Асакну адкан бештей паним шель митцват адлакат энер. То есть мы сейчас в третьей системе. В предыдущих двух системах мы, соответственно, занимались двумя направлениями в понимании мицвы зажигания свечей. Коаха шалом шебенер шаббат. Первое направление – это была энергия мира, которую несут в себе шаббатные свечи. И второе направление было коха онег, да, энергия удовольствия, онега опять. Я не хочу опять долго-долго, да, объяснять слово онега, да. Ну вот, давайте все-таки остановимся с вами простом, да, вот на вот этого итогового удовольствия от жизни, которое энергия, да, итогового от жизни, которую несут в себе шабатные свечи. Ваата ану магиим лецада пними шелемитсва. Сейчас мы, наконец, начинаем дотрагиваться до немножко более внутренней части этой мицвы. То есть до сих пор все было сверху, вы поняли. Нер Ашем Нишмат Адам. Свеча Всевышнего, душа человека. Коха Нешама Митхабешет Аль Еде Нер. Мивуар Уба Хазаль Памай. Жизненность души, энергия души обновляется посредством свечи. И наши мудрецы говорят об этом два раза. То есть обычно большую часть знаний мы имеем из очень коротких. Так как в письменной и тем более в устной Торе, в принципе, надо было каким-то образом, ну, Всевышний совсем зашифровать, а наши мудрецы максимально коротко записать, в общем-то, практически все знания о мире, это там всегда очень-очень коротко. Чтобы подчеркнуть какую-то базисную важность какой-то идеи, эта идея, она приводится иногда не в одном месте. И это всегда, ну, что-то серьезное, да. Что-то не просто так, что эта идея не в одном месте. Вот, например, вот эта идея про то, что энергия души обновляется посредством зажигания свечей, наши мудрецы пишут об этом два раза. Эн мецад ахиюви, один раз с положительной стороны, то есть какую награду большую приносит эта мицва, вен мицада шлили. И один раз с отрицательной стороны, соответственно, какой наказание, если эту мицву не делать. Что значит энергия души и уже что значит имя? Рамбан об этом пишет в своем пируше, в своем комментарии на Тору. И в самом деле не в одном месте тоже. И Рамбан объясняет такую вещь, что он приводит, что как бы известная вещь, что у каждой вещи, которая есть в физическом мире, есть какой-то духовный корень. Например, если мы... Я прошу прощения, если какие-то совсем примитивные вещи объясняю, но без этого будет непонятно дальше. Поэтому я постараюсь быстренько, а если я там слишком быстренько, вы помните, что вы можете вопросы спросить и там написать, сказать, все что угодно. Ради этого у нас с вами живой урок. Там, например, это уже мой пример, да, на самом деле это и Рав Хаим Воложин учит, показывает, как это учится с Пиркей Авот. Ну, почему базисное знание, я понимаю, что большинство из вас это знают и без меня, что, например, значит, пример, который приводил Платон, считается, что Платон, он был в какой-то очень интересной связи с пророком Ихискелем, там какие-то у него интересные были связи с иудаизмом, абсолютно не был евреем, абсолютно не был иудеем, но очень интересовался, есть интересные свидетельства. Интересно, докуда он понял. Значит, он понял, что если есть какая-то физическая вещь в нашем мире, которую мы встречаем, это значит, что есть духовный корень, который она здесь отражает. Он это описывает знаменитые метафоры. Если ты видишь в луже луну, это доказывает, что луна есть на небе. Да, это классическая метафора Платона. То есть любая физическая вещь, которую ты встречаешь в этом мире, самим своим существованием доказывает, что есть какой-то духовный корень. С точки зрения Ядута нужно понимать какую-то важную вещь, то, что Платон все-таки со всем уважением к нему, который, скажем, не доучился, не знал. То есть он как бы, если бы мы говорили по Платону, мы бы рисовали такую систему. Вот физические корни и вот духовные корни. На самом деле абсолютно все духовные корни, у них есть один единственный верхний корень, то есть Всевышний. Абсолютно все духовные корни на том свете, они отражают тем или иным способом Всевышнего, и уже сами отражаются. Эти отражения могут быть многоразовые, многозначные. Например, если так, цитировать там Рамбана, который вспомнил историю, он говорит, что вот, там есть ангелы определенных сущностей, которые здесь отражаются. Один и тот же ангел, он же отражается в народе, он же отражается в земле. То есть один и тот же ангел, что всегда земля соответствует народу. То есть, в принципе, грубо говоря, что если вы хотите понять свойства некого народа, посмотрите на климат, на вид, на то, какая земля этому народу принадлежит. Поэтому, если вы обратите внимание, каждый раз, когда пытались сделать великие переселения народов, каждый раз, когда людей пытались целым народом перегонять в другую территорию, народы не выживали. Нет ни одной реальной истории про то, что там, у Навуходоносора это много раз делал, Сталин это делал, или люди возвращаются к себе на родину, или этот народ исчезает. Это там, ну, понятно, что вот, ну, подумайте, теми же прилагательными, которые вы можете описать Италию, там яркая, солнечная, не знаю, можно и написать итальянцы, тем же. Цыгане – это очень интересно. Цыгане, ну, как бы, знаете, вообще есть понятие кочевники. Понятно, что есть понятие кочевники. Непонятно, насколько кочевники являются монолитным народом. То есть с точки зрения Торы, кочевники – это обычно люди, которые… это сборная солянка. Это люди, которые адаптируют к себе разные… И, соответственно, они не могут действительно влиять ни на историю, ни на культуру, ни на что, потому что они, ну, вот как осколки, у них много-много осколков влияний, и нет никакого вот такого большого. Единственный народ, который выжил какое-то время без своей земли, приятно познакомиться, это мы. И это очень непросто, в такой степени, что, скажем, Кузари на вопрос, ну, в книге Кузари, Рави Юда Леви, когда Рав отвечает на вопрос царя, что вообще, ну вот как раз они примерно на эту же тему говорят, и он спрашивает, а как же тогда евреи? Он говорит, а мы как порубленный труп. Народ, который не живет на своей земле, это как труп, порубленный на куски. И надежда, что если, что так как в нем жизнь была, и он был целый, в принципе, в какой-то момент, ну, грубо говоря, на нашем языке медицина дойдет, можно будет соединить, он очухается. Потому что мы постепенно видим, что, дай бог, очень надеемся, что произойдет. Но, во всяком случае, скажем, если посмотреть на Израиль, очень интересно, да, Израиль масюсюсенькая страна, ну, как вот, давайте под термины про Израиль, масюсенькая страна, одна из самых маленьких в мире, в которой есть абсолютно все, ну, почти не все, почти все географические зоны, климатические зоны, почти все виды пейзажа, возможности и так далее. Да? То есть это ужасно прикольно, что если подумать про евреев, да, которые и с точки зрения там, способности, и с точки зрения, что очень тяжело определить, но это и есть определение. Ну, нормальная страна, как ее определяют, находится там-то. В основном такой-то климат. А у нас, да, у нас в Иршеве сейчас очень-очень тепленько, мягко говоря, прям, а в Илате прям жара, а при этом на Хермоне спокойно можно кататься на горных лыжах, там снега завались, и с одного до другого можно добраться за 3-4 часа, вообще не торопясь. Ну, и если подумать о евреях как о народе, то многое становится понятно, если это себе представить. Другими словами, а когда мы говорим, то есть свеча – это некое физическое явление, которое отражает в себе понятие «высокая душа», не «нефиш», не физическая, не животная душа, не жизненность, а именно высокая душа. А именно вот эта вот, которая, да, духовная душа, которая часть Всевышнего душа. То есть так как луна отражает ангела луны, так свеча отражает душу. Вообще, на самом деле, интересная игра. Подумать, какое физическое явление что отражает. И мы немножечко об этом сейчас дальше поговорим. Туф. Альтам мастерат мицвот адлаката нерли нашим амруба мидраш раба. Почему тогда мы все время возвращаемся к этому вопросу, вот эту вот мицву зажигания свечей Всевышний главным образом посвящает женщине? Мы обсуждали, вы помните, это не значит, что мужчине запрещено зажигать шабатную свечу. Мужчине не запрещено, но главная часть вот этого уважения, вот этого почета зажигания шабатной свечи отдана женщинам. И вспоминая Мидраш Раба в Берешит, Юдзайн Зайн, Мидраш Раба на книгу Берешит 17:7, Мипней мани тан на мицват нер шабат, аль едейши хиптан и шматош лядам решон. Лефихах натанла мицва нершаба. То почему именно женщина получила главным образом мицву зажигания шабатной свечи? Потому что она погасила свечу первого человека, Адам Ришон. Поэтому она должна заново зажигать свечу шаббат. А что погасила? Она же его не убила? Ну, в реале-то. Но он жив остался. Погасить свечу. Батя, вас не слышно, вы на ньюте. Если хотите что-то сказать, скажите.
Через 1000 лет погасила.
Что она сделала, да, что она в принципе сделала его смертным. То есть, ну, это не важно, когда нахон. Она в принципе сделала так, что они стали смертными. То есть она погасила свечу отложенно. Да. Да, еще раз, мицва это не наказание, как абсолютно точно пишет Таня. Мицва это не наказание. Но у мицвот есть основной смысл. Основной смысл мицвот это заставить вот этот физический мир, в котором мы живем, работать. Сделать так, чтобы этот мир работал. То есть в определенном смысле мицвот это может быть исправление, как в данном случае. Мицвот это может быть просто фалак, как чтоб заработало. Там, как воткнуть что-то в розетку. Мицвот это что-то, что приводит к тому, что начинает мир работать. Так, секунду, был какой-то вопрос. А, да. Я из кочевой цивилизации. Это мы кочевали, кочуют только по своей... Не-не-не, я не это имею в виду. У каждого клана своя земля, цыгане имеют отношение к кочевой цивилизации. В нашей стране цыгане говорят, что они бродят, мы кочуем. Смотрите, Гухар, это мы с вами сейчас не будем спорить про терминологию. Я, наверное, плохо перевела. В Торе есть понятие аравим. В современном языке это арабы, а на языке Торы это уврей драхим. Это ходящие по дорогам. Это то, что вы описываете, это с точки зрения Торы вообще не называется кочевать. Я понимаю, что в русском, видимо, это кочевать, значит, я прошу прощения за мой русский, я не знаю, как это точно перевести. То, что в Торе имеется в виду аравим, еврей драхим, это люди, у которых в принципе нет своей территории, которые в принципе, вот как цыгане, вот они ходят. Например, даже вот эти аравим, вот эти еврей драхим, которые описываются в Торе, которые, например, Юсефа купили и продали в Египет, они ходили от Китая через Индию до Египта в древнем мире. Ходили. Не плыли, не летели, ходили. Это теперь, как они могли так жить? Это был стиль жизни. Это были мужчины, женщины, кибитки, дома. Это был такой стиль жизни. Параллельно в этом был бизнес. Но это был стиль жизни. Сказать, что среди них не было людей, которые периодически присоединялись, а потом уходили жить домой, наверняка были. Но в основном это был такой стиль жизни людей, которых в принципе нет земли. То, что вы описываете, это, извините, называется сезонные работы. Сезонные работы. Это все равно, что назвать кочевниками бабушку, которая летом живет на даче, а зимой переезжает назад в Москву. Это то же самое, но современно и красиво. Она живет в разных местах. В зависимости от у нее и там своя территория. Короче, Гухар, если вы мне найдете лучшие термины, в любом случае большое спасибо за уточнение, чтобы... Я надеюсь, что в принципе это никого не обижает, мы просто разбираем понятия. Но большое спасибо за уточнение. Если это вот так прозвучало, то я действительно... Спасибо, что вы мне помогли себя лучше объяснить. Окей. Тут еще написали. А, нет, я прошу прощения. Вы извинялись. Хорошо. Я надеюсь, что понятно. Да, если что-то непонятно, вас очень прошу, пишите, спрашивайте, говорите, как вам удобно. Окей, я не очень помню, где я была, поэтому я вернусь к тебе, что...
Про свечу мы, то, что вот наша шабатная свеча, то, что женщина зажигает, то, что мы погасили от дамы.
Точно. Итак, говорит Мидраш, она погасила душу человека, Адама, поэтому она зажигает свечу. И да, Убиур Безор объясняет это Зор. Мы с вами на Зор смотрим как на глубокий Мидраш. Да? Мы очень остаемся там в определенных полосках Зора, да, не волнуйтесь, там, где нам спокойно можно. И кифта это неро шелядам. Зор вообще душу так и называют свечой. То есть Зор, он душу по имени называет. Она погасила свечу Адама, шекатув неро шем нишмат Адам, как и написано в Мишлей, душа, свеча Всевышнего, душа человека, неро шем нишмат Адам. Ариха ле адлако бенер шаббат. Цриха ле адлико бенер шаббат. Она зажигает его в лель шаббат. То есть человек должен был жить вечно. Женщина, вот этим всем истории с съедением да, от дерева познания добра и зла, человек в общем смысле, не человек именно вот он, вообще человек, творение по имени человек, забрала у человека, как бы сделала его в принципе смертным, как знать, что он не умрет, она как будто бы каждый Лель-Шаббат заново зажигает ему свечу. Делает так, что, чтобы заново у него вот эта жизненность была. А. Бейтерирут шалавот эш бэавакла пейбаала. А каким образом она зажигает эту свечу? Внимание. Бейтерирут шалавот эш тем, что просыпаются. Сейчас, Ева, мы сейчас не жизнь, а душа. Чем человек похож на свечу? Сейчас, пару минут. Но послушайте, как именно женщина зажигает. Она будет всплески огня, всплесками огня любви к мужу. Помните, мы говорили про вот эту кавану, про этот настрой, что когда она зажигает свечу, она должна, что она должна зажечь в себе огонь любви, и этим огнем она зажигает свечу. Другими словами, то, что она делает физическое действие зажечь свечу, это очень мило с ее стороны, это очень красивенько с точки зрения оформления дома, это, мягко говоря, недостаточно. В момент, когда она зажигает спичку, она должна уже или тогда ворошить, распалить, разогреть в себе энергию любви. И этой любовью она зажигает свечу. Муж отправляет к нему любовь, свечи детей, свечи всех своих домашних, за которых она зажигает. Если она, скажем, зажигает свечи по умершим, если она зажигает свечи по праведникам, если она зажигает свечи Хануки, неважно, любые свечи, связанные с мицвот, зажигаются любовью, зажигаются своим огнем, зажигаются своей важностью. Да. Это вот этим. У нас на самом деле вопрос должен быть в этом смысле другой. Если это то, что зажигает ту самую свечу, а зачем тогда делать это физическое действие? Зачем зажигать спичку и зажигать физическую свечу? Чем, почему я просто не могу закрыть глазки или там сесть в позе лотоса, не знаю, как-нибудь, и представить, как я прямо вот эту вот любовь. И... Ну, а как еще душу можно зажигать? Ну, кваной, намерением, пониманием, любовью, эмоцией. Окей. Арей, кисхара длаката нер, хидуш нишмат адам, беор емей берешит, кишем ше е кодем хет адам решон. Награда за зажигание свечей, обновление души того человека, для которого вы зажигаете свечу, так как у Хавы было, что она обновляет душу Адама, светом, вот тот свет, которым горят шабатные свечи, это свет Емей Берешит, светом первых дней творения, кишем шая кодем хэт. Это тот свет, который был до греха. То есть вот свет шабатных свечей, который у нас без раз Божьей помощи получается зажечь с под этим правильным намерением, мы имеем отношение, мы имеем возможность немножко видеть и наполнить дом, наполнить жизнь тем светом, который был до греха. Мицада оныш, это с точки зрения награды, с точки зрения наказания, вахумра шабебитуль мицва и серьезность не зажигает шабатные свечи, амруба мишна шенеи насишима леба мита, да, наказание за это ни много ни мало, не дай бог никому смерть, нишамаши натати бахем круя нер, аль искей нер изартиотхем, им атем не зарим баем тов, им ло, они нотерят нишматхем. Да, написано в Масехет Шаббат, в Гмаре Шаббат, душу, которая вас зовут свеча, я предупреждаю вас, Альцкейнер Зарти, я предупреждаю вас о важности свечи. Если вы осторожны с этим, с этой мицвой, вам это для вас хорошо. Если нет, вы, то ваша свеча может потухнуть. Не дай бог никому. Опять, так же, как когда Хава. Потушила свечу Адама, и ему этого хватило еще на 1000 лет, ну, в реале на 930, но он сам 70 дал, да, Давиду. То есть это не то, что, не дай бог, женщина сжигает свечу, человек там становится бездушным и умирает. Понятно, что нет, но это очень сильно отражается. У нас в семье была история, что тетя получила очень страшный диагноз, позвонила, спросила, что делать, и мой муж первым делом сказал, надо зажигать шабатные свечи. И у нас, там, она взяла на себя две мицвы относительно шаббата, свечи, еще что-то, пожила еще 2 года с очень тяжелым диагнозом. Потом муж жутко переживал, что надо было, конечно, что-нибудь побольше такого сказать. Но он правду сказал, что первое... Да, Настя, пожалуйста.
Но мы говорим про свет, не который спрятан для праведников, который в первые дни творения, а мы без расчета... Мы про него говорим?
Это он же.
Это очень круто.
Мальчика, проблема, что мы его... Ну, скажем, если женщина сможет вот настолько вот этой... Вот этой любви и всеми этими пониманиями, о которых мы говорим, свечи зажечь, у нее прям дом этим светом наполнится, реально. Но даже если вот столько у нее получится, у нее вот столько того самого света, спрятанного для праведников, войдет в дом Шаббат. И это... Ведь очень многие люди чувствуют, что вот зажгли свечи, и прямо вдруг как будто что-то поменялось, и прямо вот как будто воздух другой, как будто там... И прям хочется сесть и полюбоваться. Но нет же такого, что вы посреди недели свечки зажгете и прям вот чувствуете вот этот тонок, и прям хочется сесть полюбоваться. Это оттуда, это оно. Окей. Тов. Алейну лейдбонен ифуа бема адлакат нэр шаббат нихшевет ахзарат коха нэшама. Ад шебело мицват адлаката нера и в шарли каем бикербейну это не шама ильюна. Соответственно, мы должны понять, лидбунен, вглядеться, разобраться, почему, чем именно зажигание шабатных свечей возвращает, привязывает к человеку вот эту нешама. Помните, мы знаем, что у нас есть нефишер, рох, нешама. Именно высокий уровень души, так что если свечи шабатные не зажигать, то вот этот вот высокий уровень души с человеком не держится. То есть, в принципе, нужно понимать такую вещь, что ну, есть вещи естественные, есть вещи неестественные. Например, огонь с водой вместе не держится. Разные стихии вместе плохо держатся, там в зависимости от вида стихии. Но, в принципе, земля с водой, ну, там надо, чтобы очень много земли, очень мало воды, чтобы держалось. Как только их там равное количество, они будут растворять друг друга, или земля будет поглощать воду, или вода будет растворять землю. Они не держатся, разные стихии. Огонь с водой не держится, или испарит, или потухнет. Не держатся разные стихии. А мы говорим... Сейчас я приводила в пример стихии, которые относятся к одному миру, к одному физическому миру. Даже разные стихии в одном физическом мире плоховатенько, там надо прям очень точно, очень непросто, чтобы они вместе держались. Ну, конечно, они могут, но надо прям рассчитывать и знать, как непросто это. Абсолютно не держится вместе то, что касается разных миров, не в смысле, именно не в одном мире. Там не космос, атмосфера, стратосфера, а именно разные миры. То, что касается разных миров, в принципе, не держится вместе. Для того, чтобы душа перешла в высший мир, тело должно умереть. Оно не держится вместе. Спрашивается, вообще жизнь как получается? То есть, в принципе, сама по себе жизнь. Это нефеш. Ну вот животные живут на нефеш. Нефеш – это жизненность. Это не высокая душа. Это не что-то, что касается высших миров. Это абсолютно касается этого мира. Тоже тонкая материя, замечательная, но относящаяся к этому миру. И вдруг мы говорим, на самом деле, про какую-то сумасшедшую вещь. Мы говорим, что вот ходят люди, а у них внутри вместо нефеш и руах, рух – это творчество, талант, гениальность, неважно, это возможность понимать новое, изобретать новое, соединять несоединимое или соединять соединимое – это рух все. Это норм. Это вообще в определенном смысле там, тоже связано с нейрологической там, жизнедеятельностью, с нервной, с какой-то высокой, но все еще физический мир. А по миру ходят люди, а в них еще и нешама. А по миру ходят евреи, у которых еще и нешмат Исраэль, которую получили во время дарования Торы, еще уровнем выше, еще там выше оттуда, еще меньше к этому миру. То есть не просто еще меньше, оно никак к этому миру вообще не относится. Нешама уже никак к этому миру не относится. Нефеш Исраэль еще выше, чем нешама. А потом мы, минуточку, вот я вам сейчас скажу вещь, которую все знают. Вы когда-нибудь себя спрашивали, в шаббат у нас что? У нас нефеш Йетера, нахон? Правильно? У нас в шаббат дополнительная душа. Как вы это понимаете? То есть после руаха это уже вообще непонятно, как с телом рифмуется. А там еще дополнительное нешама, там вообще какое-то совершенно высокое создание, которое вообще к этому миру уже три уровня как не относится совсем. А мы с ним целый день переживаем. Как? Ну, вот с точки зрения, скажем, вот я вам скажу, там в Кабале или в каких-то таких серьезных книгах, я стараюсь ужасно просто, но это на самом деле сложнейший вопрос. Но это против всех законов науки и техники. Это против законов творения, это против всего. Ну, окей, это в зависимости от уровня человека, да. Как есть такой, как сказать, скоро Песок, так метафорически, как есть такой метафорический, что когда, ну, это на самом деле было, это, ну, метафору можно оттуда взять, что когда была казнь темнотой, то египтяне шевелиться не могли, а евреи спокойно ходили, вообще было светло, они все видели. И Рэми Ружин, если не ошибаюсь, он говорит, что в принципе это каждый день так. Это просто мы так не видим, а если бы Всевышний сделал какое-то дополнительное чудо, все так и есть. Вот так и есть, что в зависимости от уровня души, который есть у человека, настолько светло и прозрачно он видит этот мир. И чем уровень души ниже, тем темнее ему и там, сложнее, непонятнее, страшнее. И что если бы мы вот действительно могли увидеть глазами другого человека, мы бы офигели, как какие-то другие люди на самом деле видят мир. Это, чтобы это хоть чуть-чуть нарисовать себе, вот, можно только вот про макат кожи, только про наказание темнотой. Наайен бетхила беэца машва нер им нешама. И тут точно то, что как раз... Ой, я забыла, кто. Ева, я могу посмотреть, забыла, кто спрашивала. И давайте сначала поговорим о том, как именно душа связано с душой, да, и почему именно душа. Бенер еш хибур ве итахадут шельдавар на але им хомер пашут. Свеча – это символическое соединение чего-то очень высокого и относительно физического мира, максимально нефизического, с чем-то максимально простым с точки зрения физического тела. Ну, неважно, что это будет. У души, у свечи есть тело, максимально простое физическое тело. Неважно, из жира, из глиняного сосудика с маслом, чего-то максимально простое. Свеча – это некое максимально простое физическое создание, из которого горит огонь. Из которого горит что-то, что относительно внутри физического мира максимально нефизическое. Огонь настолько относительно физического мира стоит наверху нефизичности, что он сжигает физику. Он сжигает физическое тело. А свеча – это что-то, весь смысл которого – соединение физического с надфизическим. Ну, в скобочках все понимают намек, да? О чем речь? Понятно. Как мы. Да. И горит наверх, а не вниз. Как мы, что мы тело, максимально простое физическое тело. Это тело без души, это нормальная обезьяна, это нормальное животное. То, что мы горим наверх, то, что мы единственное животное, которое можем вверх головой и прямо ходить, то это только пока душа. Не дай бог, если кто-то видел людей действительно с серьезными душевными болезнями, когда люди совсем теряют вот человеческий облик, они перестают ходить обычно. Это... Ну, или не дай бог, неважно, не хочу даже долезть. Идея быть человеком – это соединение животного, совершенно животного, с чем-то вот реально с душой, вот прям с высокой, вот прям с частью Всевышнего. Как связано... Минуточку. Как связан Нефеш Хая с Шават Вейнафаш? Что вы имеете в виду? Что вы имеете в виду, что Нефеш связан с Шават Вейнафаш? Я не поняла вопрос. Как связана душа с тем, что в шаббат нужно прекратить работать? Как связана животная душа с тем, что в шаббат нужно прекратить работать? Я не поняла вопрос, извините. Объясните немножко. Всевышний в шаббат прекратил работать, поэтому мы тоже прекращаем работать в шаббат. Да, в чем вопрос? Я не поняла, простите. Напишите мне немножко для меня подробнее чуть-чуть. Я не очень поняла, в чем вопрос. Окей, мы пока продолжим. Меня Мирим успокоила, что вы учите сейчас с кем-то Илхот Шаббат, поэтому я не оставляю время для Алахот. Если это уже прекратилось, Мирим, вы мне как-то скажите, а то я так про эти Алахот обещала, а потом вы меня успокоили. Я бегу по тексту, но если этого уже нет, то мне предупредить, что я опять буду... Да, с точки зрения строения урока, 45 минут урок, 15 минут вопросы. То, что я не прекращаю учиться, я просто пока не вижу вопросов. Если у вас есть вопросы, все, уже время для вопросов. Я просто пока их нет, дальше пойду, но в ожидании вопросов. Хорошо? Окей. Тут есть что-то, одну секунду. Вам кажется, что слово «инафаш» похоже на слово, оно вам похоже на слово «нефеш». «Инафаш» – это от слова «отдых», а «нефеш» – это слово «душа». Я поняла. Вы спрашиваете, так как вошло на кодыш, те слова, в которых те же буквы, они всегда связаны, как связано слово «нофеш» со словом «нефиш». Ну да, слово «нофиш» очень, отдых очень полезен для души, и отдых должен быть такой, чтобы душа отдохнула, но это такой отдых, как бы вообще прекратить работу, именно прекратить. Ну, «Вейнафаш» в этом псуке – это прекращение работы. Низкий уровень души, он отдыхает от прекращения работы. А более высокий, например, «рух» не прекратит от не отдохнет от того, что прекратит думать и изобретать. Он свихнется, если его заставить прекратить думать. А нешама вообще наоборот, она отдыхает на том, что она летает и еще больше работает. Ну, это разные уровни души, разный способ, но и слова разные. Поэтому нофиш – это больше так простой, а вот, например, там в нешаме – это уже онек. У Всевышнего нету нефиш. А вот про Всевышнего и не сказано, что у него есть нефиш. Про Всевышнего сказано «Ваинафаш». Он отдыхал. это не, ну, если вам кто-то сказал, что когда про Всевышнего говорите, что Всевышний Нафаш – это про душу, это вас обманули. Там, про, там другое слово, там слово «отдых». Окей. Что у нас тут? Откуда мы учим зажигать свечи в заслугу праведников? Это не связано с шабатными свечами? Нет, но это связано с душой. Мы зажигаем в заслугу праведников, в заслугу тех, кто умер. Люди на том свете, им нужна помощь подниматься по уровням их души. А с душой легче всего связаться через свечу, потому что душа – это свеча. Поэтому мы для них зажигаем свечи. А, это вы так решили? Нет, Танечка, это неправильно. Спасибо за урок. Да, спасибо. Спасибо большое. Тоф, поехали. Мы еще не закончили, еще немножко времени, если у вас... В общем, я жду ваши вопросы, а пока продолжаю. Но прям жду вопросы. Итак, нешама круя нер кши мецуя бегуф. Душа называется свечой, имя души свеча. Вот я, извините, я не дочитала до этого. Ашемен мунах бекли шиу хомер. Значит, масло находится в каком-то глиняном сосуде. И когда они соединяются, получается свет. В общем, сами все понимаете. Каха нешама круя нер кши ими цуя бегуф. Душу зовут свечой только пока она находится в теле. То есть прямо вот имя свеча у души есть только пока она в теле. То есть связаться с ней все равно можно через свечу. Но прямо вот ее зовут свечой только пока она в теле. Кельшона пасук нер ашем нишмат адам. Как говорит пасук, свеча Всевышнего душа человека, а нешама митхаберет иля губи, йод бе пиелут митхасу для нешама. Веарей зе мацав аним шар бенер, а гуфу кли им шемен, венешама ухайзит бо. Да, и это, так и выглядит человек. Физическое тело, душа, и когда они вместе, получается огонь, свет, жизнь. Венешама и нерешем, душа, она, душа, свеча Всевышнего, хлумар гилую рот и дворах. То есть, другими словами, обнаружение его света. Будь он благословен. Человек, который всмотрится вот в эту совершенно невозможную систему, ни один человек не может создать жизнь. Ни один человек не может создать жизнь, ну, в смысле, сначала. Мы можем рожать детей, мы много чего можем делать, но человек не может сделать жизнь. Человек, думающий, только глядя на вот эту систему, что в физическом теле живет такая высокая душа, в принципе, это достаточно обнаружить Всевышнего. В принципе, это достаточно увидеть Всевышнего. Секундочку. Душа человека излучает свет. Соединение тела с душой — свет, который освещает присутствие Всевышнего. Как-то страшновато, что если не зажжет свечу, погаснет душу, как воспринимать, чтобы не бояться слишком сильно? Если не зажжет, ну, давайте с самой с верхушки пойдем. Если не зажжет, то всякие дополнительные уровни души не смогут там быть. Слушайте, я вас очень прошу, ну что, давайте, вы хотите, чтобы я что-нибудь придумала? Мы книжку читаем. Мы читаем то, что действительно наши мудрецы пишут. Вы знаете, а почему это бояться? Мне кажется, нам говорят потрясающую вещь. Живет человечество. Сколько нас сейчас? 8 миллиардов, 7 миллиардов, не помню. Из которых... даже не 1% имеет доступ к той информации, о которой мы с вами говорим. По-моему, потрясающая возможность. Я не знаю, я вот когда все это получилось начать учить, я помню, что я просто ужасно радовалась. Вау, как классно, теперь я знаю. тут же дело не в том, что если не зажгешь свечу, душу погасишь, а в смысле, у тебя есть возможность, чтобы она горела. У тебя есть возможность, чтобы вот эти вот уровни души, о которых мы говорили, горели. Как жалко, не зажжешь, погасишь. Не нефиш. Там не про нефиш речь, даже не про рух. Там про какие-то высокие уровни души речь. Мы говорим о возможности их зажечь. И ужасно жалко, что не зажжешь, погасишь. Это не... Да. Ну, как бы, это, мне кажется, не угроза, а возможность. Мне не страшно. Не в смысле, что я так прекрасно зажигаю, а в смысле, что мне кажется, что не страшно. Зои нишмат адам Исраэль. Бау осег бетура. И речь идет о высокой вот этой еврейской душе дополнительной, которую получили на горе Синай. Той душе, благодаря которой возможно учить Тору. Той душе, благодаря которой можно ликаем мицвот при помощи тела. То есть у нас сейчас время закончится, мы не успеем. Но если вы подумаете, вся идея мицвот – это мы берем и работаем. То есть мицвот – это... Ну, как мы сказали уже с вами, да, что это возможность для фильма, чтобы этот мир заработал. Мы физические вещи запускаем, энергию, там, духовные силы, силы из вот этого самого корневого мира, высшего мира. Поэтому все мицвот, не все, большинство мицвот так или иначе связаны с физическим действием. Поэтому мы не сидим в позе лотоса и не представляем, как мы любовь и свет посылаем, а мы при этом должны физически свечку зажечь. И физически сжигая свечку, мы исправляем вообще смерть. Вообще смерть. Поэтому, когда началась война, рабаним сказали иногда устражиться в шаббате, да, обращать внимание именно на шаббат. Потому что это про жизнь. Потому что, когда так рядом смерть, нужно усилять жизнь. Ломар, коах шель аарат двар Ашем, бетох хошеха уламазе. Другими словами, энергия освещения мира через знание, которое нам дал Всевышний, прямо внутри материи и темноты физического мира. Венимца шиньян нер, ухибур шель аара шель хомер венефиш. То есть, как мы сказали, свеча – это соединение между физическим, очень простым, и духовным, очень высоким, дающим свет. Венера шем нишмат адам, и нино ит ахадут о рашем и нишмат гуф адам. Жизнь равняется, душа соединена с телом. А вот тут еще написал. И это только для евреев, другие народы сжигают свечи. Ну, вот на таких уровнях, да. На таких уровнях, да. И не должны, и живы, кстати. Абсолютно живые, ну, умные, живые, умные, с прекрасными идеями, с интересной жизнью. Это не про это. А, тоф. Хава про матерь всех. Мы же не только для себя это зажигаем, мы же это для мироздания делаем. Мы это, в принципе, для мира делаем. Мы это так же, как Адам про отец всех. И Хава должна была исправлять для Адама. Мы исправляем для человечества. Но хорошо, Всевышний пытался до потопа, чтобы, а потом до рождения, после потопа еще до рождения Адама, чтобы все человечество, ну, в принципе, ну, то, что сегодня называется еврейский народ, что вот мы несем ответственность за какие-то вот такие вещи, которые обязаны в мире быть, и кто-то должен этим заниматься. Спасибо. Ну, мы, это самое, вы же понимаете, это мы как бы вот в Пуре мы как-то более-менее хоть выбрали. А до Пурима мы особо не выбирали. Нас Всевышний немножко к стенке приставил, что кто-то должен будет идти вы. Я вас для этого, ребят, клонировал. Как... лепил. А евреи долго сопротивлялись на самом деле. Всем хотелось, есть такое сравнение, да, очень красивое, что вот мир летит как самолет, и вот есть летчики, которые ведут самолет, они должны были кучу лет учиться, проходить кучу экзаменов, у них всех получается, им нельзя не спать, там не отвлекаться, ни то, ни сё. Да, они тяжело работают, но это круто, они там понимают, что, что они делают, это круто. Есть пассажиры, которые там сидят в своем бизнес-классе, кушают, смотрят в окно, у них просто красота и все прекрасно. В принципе, любой психически нормальный летчик, в общем, если бы имел возможность просто развалиться в кресле и ничего не делать, наверное бы. Но летчик должен находиться в состоянии, что это, зато у меня выбор, зато у меня ответственность, зато я могу. И проблема, что летчик должен учиться постоянно и продвигаться, а то, конечно, там столько всяких кнопок нажимать надо, не туда нажмешь. Ой-ой-ой. Окей, тоф, дорогие дамы, да, я вижу, что Раф уже зашел, действительно, минута осталась, так я посмотрю, если есть. Так, еще есть немножко вопрос. А, нет. А, все, окей. У нас есть минута, если у кого-то есть вопрос, может спросить. Дальше уже, конечно, не пойдем. Мы остановились на 146-й странице около последней звездочки. Спасибо большое.
Есть вопрос. Здесь пришел вопрос.
Пожалуйста.
Спрашивают, скажите, пожалуйста, ну если что-то противостояние на Шаме, или они могут и должны взаимодействовать?
Спасибо. Извините, я не услышал. Я слышу вашу чудесную дочь с замечательным именем, но я не слышу... Да, еще раз вопрос. Можно, Мирим? Извините, не услышала. Рав Галевич, извините, пожалуйста, сейчас я вопрос Мирим договорит. Мирим, солнышко, я вопрос не услышала. Тоф, хорошо, Мирим. Наверное, с маленькой отошла. Тоф, дамы...
Не-не-не, я прошу прощения, еще раз давайте я озвучу. Мария спрашивает, скажите, пожалуйста, нефеш – это противостояние на шаме, или они могут и должны взаимодействовать?
Не-не-не, никакого противостояния. Например, у нас есть там троичный мозг, у нас есть там мозг, у него нижняя часть, всякие там животные инстинкты, прекрасные, очень нужные, там и продолжение рода, и еда, и сон, прелестные вещи, да, и автоматические реакции, инстинкты, замечательные вещи. Вот тут, да, тут у нас там творческие всякие части мозга, а вот тут какие-то высокие недоизученные. Примерно вот как метафору можно представить про три вида души, да, что вот тут у нас нефеш, примерно, не тут, на самом деле, просто как, ну, вот на таком уровне есть нефеш, это вот такая жизненность, есть руах, творческое, что-то такое. Есть нешама, высокие вещи, которые уже действительно делают человек там выбор. А есть нефеш Исраэль, еще дальше, у нас просто головы не хватит. А есть шабатняя душа, дополнительная, это вообще тут совсем уже из высока. Они абсолютно единое целое. Человек не может жить с нашамой, если у него куда-то там нефиш, не дай бог, делать. Ну, не знаю, не могу себе такого представить. Никакого противостояния вообще. Совсем-совсем. Шалом. До свидания.